Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Неделя, приуроченная ко дню рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. 15 мая, собственно, день рождения его. И всю эту неделю в этом сегменте «Светлого вечера» мы говорим о его жизни, о разных его произведениях, о тех смыслах, которые нам, как читателям, доступны сейчас благодаря его произведениям, и где мы можем со своей собственной рефлексией включаться, оставляя за скобками вот этот вот самый вопрос, что хотел сказать автор. Вопрос практически всегда сформулированный некорректно. А в отношении Булгакова, ну как, ну, наверное, что-то опираясь на дневники или сведения, которые успели дать Елена Сергеевна Булгакова, или, может быть, Татьяна Лапа, его первая жена, вот там что-то, может быть, еще можно было бы высветить из серии, что хотел сказать автор. Но сам Булгаков, вот что он написал, то написал. И это наш единственный, по сути, источник. Кроме, естественно, контекста эпохи и тех удивительных и страшных событий, свидетелем которых Михаил Афанасьевич Булгаков стал. И вот, достраивая этот контекст эпохи, мы можем, конечно, расширять тот горизонт размышлений, доступный нам по поводу его произведений. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы согласились прийти. Нестандартный заход. Обратилась к вам, пригласила вас поговорить о собачьем сердце Михаила Афанасьевича Булгакова по той причине, что вы по светскому образованию биолог. И мне было бы очень интересно услышать ваши размышления, ваш взгляд, вашу оценку этого произведения и той философии, которую мы можем туда вчитать, исходя из опыта 20 века, о котором Булгаков сам вообще-то знать не мог. Если позволите, преамбулой к сегодняшнему разговору будет небольшая вводная. «Собачье сердце», наверное, одна из самых известных повестей Булгакова по той причине, что очень многие помнят и любят экранизацию Владимира Бортко, одноименную «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым в роли профессора Преображенского. И этот фильм растащили на цитаты. Его превратили, там, растащили на мемы, что тоже, да, сейчас широко практикуется. И те образы, которые гениальные абсолютно артисты на экране создают, они действительно запоминающиеся. Вот не хочу никого расстраивать, но, друзья, если вы хорошо помните фильм и плохо помните литературный первоисточник, перечитайте повесть Михаила Афанасьевича Булгакова. И вас ждет удивление, потому что Михаил Афанасьевич Булгаков выписал, ну, в целом ряде случаев, совсем других героев. Отец Антоний, вы перечитывали повесть к нашему сегодняшнему разговору. Могли бы свежими читательскими впечатлениями поделиться?
Ну, мог бы, конечно. Вообще, конечно, оставляет впечатление ужаса. По большому счету, единственный
симпатичный герой
– это Шарик до операции. И все. Ну, может быть, еще Барменталь до некоторой степени. Это вообще тоже важно увидеть, как совершенно разные люди, которые совершенно по-разному вписаны в контекст эпохи. Да, там есть персонажи, которые прямо в эту эпоху на своем месте, от них же первый есть Швондер, конечно. И наоборот, персонажи, которые совершенно перпендикулярны и относятся просто с невероятным презрением, как тот же, как вот Преображенский. Где там что-то человекообразное?
Шарик.
Кроме Шарика. Понимаете, вот, и мне кажется, в первую очередь оторопь берет вот от этого факта, от того, что человеческая природа иногда пугающая вещь, даже безотносительно к контексту эпохи, даже на фоне эпохи ужасной, ужасный, да, железный век, который там давит и душит, и врет. Что может быть самая главная характеристика, так сказать, этой эпохи. И где никакое слово ничего не означает всерьез, как 15 лет каторги условно.
О, да-да-да, это очень интересная формулировка.
Вот никакое слово ничего не означает, реально, да, вот ужасный контекст. Но безотносительно к этому, каковы люди? Мы сами, что мы из себя представляем? Потому что там ты же можешь себя идентифицировать при желании с любым из героев. Ну, вряд ли кто-то захочет признаться в себе в том, что вообще-то я, конечно, похож на Швондера. Со своими там доносами, со своей глупостью и там... и так далее. Да, наверное, и сравнить свой снобизм с Преображенским тоже не очень сильно захочется. Ну, по идее, ты можешь себя где-то в этом контексте найти. Что ты такое? Что вообще такое человек? И еще, конечно, для этой повести важная тема. А это что вообще? Биологическое? Или не биологическое, или что-то другое. То есть, ну, для меня фундаментальный, так сказать, важный вопрос, который возник, что такое человеческая природа, до какой степени она определяется нашей биологией и до какой степени определяется, если определяется чем-то другим. Это, скажем, довольно печальный, я бы сказал, вопрос, но о нем важно думать, ну, просто перед Богом.
Что человека делает человеком?
Да.
А по поводу несимпатичного профессора Преображенского, позвольте здесь тоже для наших слушателей, которые, может быть, давно эту повесть не читали, именно литературную, литературный оригинал, да, собственно, труд Михаила Афанасьевича Булгакова, и помнят блестящую игру Евгения Евстигнеева, профессора Преображенского, такую «совесть нации», да, не читайте советских газет, да, перед обедом, так ведь других нет, вот никаких и не читайте. Или что-нибудь еще вот такое блестящее, вот то самое, те афоризмы профессора Преображенского, которые мы все так любим, на которых мы выросли. Это интересный феномен, известный в истории кино не только на примере Евстигнеева в роли профессора Преображенского. Очень интересная трансформация происходит, например, если мы смотрим «Место встречи изменить нельзя», мы же обращаем внимание на невероятную харизму Высоцкого, который играет Глеба Жеглова. А если мы смотрим литературную основу, мы видим, что Глеб Жеглов вообще-то... Это вот вор должен сидеть в тюрьме, поэтому я ему подброшу улики в карман, то, что в кино тоже есть, но из-за харизмы Жеглова мы как-то это пропускаем мимо глаз, да, и не обращаем как-то на это особо внимания. Это человек, который может выстрелить в спину, который может подбросить улики, потому что, как ему кажется, вор должен сидеть в тюрьме, раз я знаю про этого человека, что он вор, значит, я ему подмешаю туда какие-то факты, да, и мне совершенно плевать, что в данном случае он совершенно невиновен. Вот такой очень двойственный и совершенно несимпатичный Жеглов в литературной первооснове. А, соответственно, благодаря харизме Высоцкого мы видим совершенно другого персонажа. Вот такая же трансформация под влиянием обаяния Евгения Евстигнеева происходит с профессором Преображенским. Если мы посмотрим, чем занимается в фильме, это как бы вскользь проговаривается, но не очень акцентируется. Чем занимается профессор Преображенский в середине 1920-х годов? В чем заключается его медицинская практика, которая приносит ему солидный доход, дает ему крышу над головой в буквальном смысле в том числе, то есть он живет в привилегированном положении, в большой квартире, при том, что всех его соседей давным-давно уже советская власть уплотнила. А здесь у него от этой власти есть определенная крыша, и эта же власть ему эту самую крышу и дает, и... Он, соответственно, действительно в особом положении, на особом счету, и чуть что сразу может куда-нибудь позвонить и попросить такую бумагу, чтобы ни один швондер к нему не подкопался. Так вот, что он делает? У него практика врача, который лечит высокопоставленных советских вот этих чиновников от всяких позорных болезней типа сифилиса, которые только одним единственным путем вообще-то можно приобрести. Человек, живущий в целомудренном браке, знающий о святости брака, не может сифилисом вот так вот просто заболеть. И профессор Преображенский помогает этим людям избегать острых углов, связанных с их карьерой и их семейной жизнью. Помогает им прикрывать вот эти их походы налево. Еще один пункт, в котором он помогает. Если, к примеру, какой-нибудь престарелый, какое бы слово такое подобрать, чтобы пнем человека не назвать, да, но по-другому иногда просто не выразишься. Высокопоставленный, опять же, да, какой-нибудь член партии завел себе, помимо жены, молоденькую девицу. И чтобы ему на нее хватало сил, он идет к профессору Преображенскому, и профессор Преображенский оказывает ему соответствующие услуги. В этом смысле самое страшное лично в моем восприятии фраза в этой повести – это диалог профессора Преображенского как раз с одним из таких клиентов, когда профессор уточняет так осторожно, сколько ей лет. И тут полушепотом говорит: 14, профессор. И вот здесь у меня, как у читателя, просто отваливается голова. Я не понимаю, как вообще это. Это что ж такое происходит? И вот профессор Преображенский и в том числе и этому человеку помогает прикрыть свои преступления, по сути. Но, может быть, что еще более важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, это глубокий научный интерес профессора Преображенского, который связан с омоложением и евгеникой, выведением нового типа человека.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот час. И отец Антоний, вот по поводу евгеники. Что мы знаем об этом направлении научного или псевдонаучного поиска, и что в этом смысле угадывает Булгаков через профессора Преображенского?
Ну, видите, я бы сказал, что возникновение такого рода идеи улучшения человеческой породы к концу XIX века было в каком-то смысле неизбежным. После работы отца Грегора Менделя, который предъявил нам всем, что многие свойства организмов определяются наследственным путем, пусть не все, но очень многое. Ну и, конечно, в первую очередь после гениального труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». Ну, рано или поздно должен был кто-то из ближайших, я бы сказал, эпигонов Дарвина задуматься о том, что, наверное, имеет смысл в качестве, так сказать, объекта улучшения предложить человека. Ну, тем более, что о происхождении человека, конечно, есть отдельные труды Дарвина. Итак, вот эта идея, что все ужасно, все плохие, ну, как правило, очень тоже снобистская, потому что себя эти люди видели светочем народов и просветителем варваров. Нередко это было еще связано с таким довольно отъявленным колониализмом, я бы сказал так. Вот. Ну да, человеческая природа очень несовершенна. Ну и почему бы не попытаться ее, так сказать, улучшить путем отбора, примерно так, как, ну вот, Дарвин описывал выведение пород голубей и собак. Это важные примеры того, как вообще работает отбор для того времени, рубежа 19-20 веков. Понятно, что за прошедшие столетия с лишним многое двинулось далеко вперед. Тем не менее, вот идея подвергнуть человеческую природу такого рода искусственному отбору. Он же работает. Ну да, он работает. А другой разговор, что это всегда связано с чрезвычайно жестоким насилием, с попранием человеческой свободы. Потому что, ну, да, можно вывести, наверное, породу совершенных людей. Ну, с точки зрения выводителя. Ну, может быть, можно, как тогда казалось, заметьте, снизить частоту каких-нибудь наследственных, генетически определяемых пороков и так далее. Потом, кстати говоря, в первую очередь в Северной Америке, подобного рода программы, ну, в общем, показали, что это как раз не работает. Не работает. Примерно в те времена, когда Булгаков писал «Собачье сердце», вот в это время появляются расчеты, говорящие о том, что частота аллелей в популяции остается неизменной. Ну, если только ты не перестреляешь 90% и не наступит эффект бутылочного горлышка. Я сейчас попробую, так сказать, объяснить, что имеется в виду. Если популяция большая и она более или менее свободна, мы говорим применительно к человеку. Ну, то есть люди имеют возможность встречаться друг с другом, строить свою жизнь, выбирать друг друга. Это то, что называют там условно-половым отбором, такой дарвиновский термин, содержание которого тоже за полтора столетия заметно эволюционировало. Но все-таки, когда люди более или менее свободно свою жизнь строят и располагают собой, чего вообще в человеческой истории большей частью не было. Ну да, в этом случае оказывается, что хоть кол на голове тиши, процент гениев и процент, ну, как бы это сказать, ограниченных людей
примерно один и тот же.
Примерно один и тот же. Вот если остается очень мало из большой популяции, ну, как был, когда там, наши предки вышли из Африки там пару сотен тысяч лет назад, как сейчас помню, да, была большая популяция, где было громадное разнообразие, а сохранилось, ну, вот там крошечное количество, где это разнообразие уже практически нет. И дальше популяция может восстановить свою численность до прежних огромных размеров, но это разнообразие уже не вернуть. Понимаете? Ну да, уничтожением большей части популяции можно добиться таких эффектов. Ты будешь это к людям применять? Ну, вот Гитлер пытался. Ну, так это Гитлер. Он, может быть, потому и пытался реализовать эти вещи на практике, что он Гитлер.
Ну, кстати, в нацистской Германии евгеника вызывала у ученых огромный интерес, и эксперименты на людях-то, на заключенных, как на подопытных ставили. Это вот страшная вещь, да, опять же, когда говорим, что Булгаков во многом предвидел, что будет. Он не знал и не мог знать, когда писал «Собачье сердце», о том, что пройдет несколько лет, и в Германии к власти придет вот этот вот страшный человек, и что под его, так сказать, крылом начнется исследование человеческой природы через евгенику с попыткой вывести вот этот вот новый вид, да, и вообще вот эта вот тема с истинными арийцами, ну, и так далее. И эксперименты на всех остальных.
Да.
Да, эксперименты на всех остальных.
Надо сказать, что как сказать, идеи подобного рода были далеко не только в Германии. Ну, про там, как это, новая историческая общность людей, это мы все помним, вот про нового человека.
О, это, кстати, ну, знаете,
эти
где?
Эти же все двоечники семинарские, которых из семинарии выгнали за профнепригодность, типа Джугашвили, вот, они же все изучали про ветхого, нового человека, и это понятие было, так сказать, на слуху. Я думаю, что не столько к какому-нибудь Руссо, они, их подсознание апеллировало, сколько именно к вот этой Павловой парадигме. И вот это «мы сейчас создадим нового человека». Но в нашей стране быстро стало не до этого. И как бы практическим образом это никак не проявилось. И еще раз повторю.
А, кстати, не проявилось. Проявилось очень даже. Вы помните у Горького очерк «Соловки»? Вот этот страшный, страшный очерк, когда читаешь, и волосы становятся дыбом. Как же можно так врать? Соловецкий лагерь особого назначения, куда его, как всемирно известного писателя, отправили, чтобы он непредвзятый очерк написал о том, как там дело обстоит на Соловках. А то из Соловецкого этого лагеря там пара заключенных сбежали, перешли границу финскую и дали интервью, что вы тут, ребята, в мире вокруг СССР закупаете лес, добываемый на Соловках, а знаете, какой ценой этот лес добывается? И рассказали там кое-какие подробности. И мировая общественность так задумалась и засомневалась, а можно ли вообще так поступать? Ну, нравственно это и вообще-то безнравственно. И тогда Горького отправили на Соловки, чтобы он вот написал очерк, потому что Горькому поверят. Мировая общественность Горькому обязательно поверит. Горький приехал на Соловки, увидел там заключенных, увидел, в каких условиях они живут. Понятно, что там все прилезали к его приезду, но он же умный человек. Он прекрасно понимал, где здесь потемкинские деревни, а где нет. Самое страшное, что он написал про это место, это, я сейчас за дословную цитату не ручаюсь, но, друзья, вы можете найти очерк Горького «Соловки», и вы увидите, о чем я говорю. Это практически санаторные условия, санаторные, замечательные санаторные условия, где из отбросов человеческого материала в ходе переплавки выплавляется новый, правильный советский человек. Ну, вот об этом речь, да.
Пользуясь соловецким языком, это туфта про человеческую природу. Ну, я бы не хотел рассуждать о том, почему он так делает. Мы не на его месте.
Не будем, зачем? Да. Мы просто констатируем факт, что да, в Советском Союзе тоже была эта формулировка про новый тип советского человека.
Нет, тут другая штука, потому что, когда мы говорим о евгенике, речь идет в первую очередь об улучшении человеческой породы биологическим путем.
А, путем экспериментов.
Биологическим путем, да. А перевоспитание — это, ну, как-то, это перевоспитание, это другая мерзость. Вот, а может, та же, только в профиль. Но все-таки это надо различать.
Хорошо.
Потому что, да нет, ну что мы будем с вами говорить про соловецкие вещи? Это все было вранье. И никакое перевоспитание, никакой такой задачи там реально не стояло. Это была просто репрессивная машина, задача которой было уничтожить.
И освободить всё место для следующей партии заключённого.
Да, да, да. Уничтожить, а тех, кто не уничтожился, запугать. И все здесь не было, как сказать, кроме болтовни, ничего серьезного. А вот, скажем, в тех же нацистских телодвижениях, в тех же программах, которые были популярны в Северной Америке, в размышлениях в Восточной Европе, в частности, в любезном нашем Отечестве, о том, как бы это так сделать, там скорее речь шла о том, что вот мы можем что-то сделать с человеком такое, что изменит самую биологическую основу его природы, его личности. Заметьте, что это, в общем, ведь совершенно даже не атеистический, а контртеистический подход, потому что Бог здесь оказывается совершенно неуместен.
А на месте Бога оказывается человек.
Например, Преображенский.
Например.
Да. Хотя, на самом деле, чрезвычайно интересно вообще, как одно с другим соотносится, потому что, как сказать, попытаться ответить на вопрос, что такое человек перед лицом Божьим, и при этом в категориях современной биологии, это исключительно интересно. Это такая захватывающая вообще тема про человеческую личность. Ну, допустим, там 100 лет назад рассуждать об этом было сложнее, но не вовсе невозможно. Тем не менее, вот множество людей думали, что души нет. То есть они не давали себе труда попытаться обсудить, а что называем мы этим словом. Сегодня тоже лучше этого не делать, потому что выяснится, что содержательная сторона слова «душа», оно как-то ускользает. Тем не менее, этого нет. Есть только чистая биология и вообще как-нибудь просто. Вот прям действительно как у Булгакова гипофиз ему туда засунуть, хотя технически невозможно, так как описана операция, ну, это нереально. Если бы уши делать, так надо было бы с другой стороны подбираться, со стороны основания черепа.
Выясняется.
Мы что-то поменяем, и все. И сделаем, создадим человека, неважно из какой биологической основы, вот, например, из шарика. У этой картины мира есть на сегодня довольно актуальное еще пока продолжение. Мне кажется, что идейно очень с этим связана, так нельзя сказать по-русски, идейно связана идея, с этим связана идея клонирования. Клонирование, ну, там, гипофиз пересаживать не будем, яйцеклетку пересадим, да, и получим то же самое. И еще можно вокруг этого увидеть какие-то идеи, понимаете, связанные, может быть, тоже с популяционным отбором в больших масштабах.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня мы говорим о собачьем сердце Михаила Афанасьевича Булгакова и целом комплексе вопросов, которые рождаются в связи с этой удивительной, замечательной, тонкой, глубокой повестью. Я Алла Митрофанова, через пару минут вернемся.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы продолжаем разговор о собачьем сердце. И, отец Антоний, если позволите, сейчас хочется не в биологию, а в духовное измерение шагнуть и попробовать посмотреть на вопросы, которые Булгаков перед нами ставит, именно с позиции «а вот человек перед Богом». И вот человек, которого пытается создать человек, ставя себя таким образом на место Бога. Та самая контртеистическая идея, не атеистическая, да, а, как вы это блестяще сформулировали, контртеистическая. То есть кто такой, по сути, профессор Преображенский, увлекающийся евгеникой, производящий опыты на замечательной собачке, проводящий людям операции по омоложению? Ведь для него все эти шаги, в его исследованиях, этот поиск, это все этапы продвижения по пути к прорыву в бессмертие. Вот чего он жаждет и чего он хочет добиться. Победить смерть, открыть вот эту тайну бессмертия. Еще чуть-чуть, и это, на самом деле, насколько понимаю, для середины 20-х годов очень такая вот в ученой среде распространенная была идея. Еще чуть-чуть, и мы прикоснемся к этой тайне и сможем победить смерть, добиться бессмертия. Мы знаем при этом, кто побеждает смерть на самом деле. В случае с профессором Преображенским выясняется, что Христос вынесен за скобки. Он ему для его осмысления жизни и нащупывания своего пути в бессмертие, оказывается, не нужен.
Ну, надо еще принять во внимание клиентуру Преображенского.
О, да.
Понимаете, вот уж кому Христос не нужен от слова совсем. Хотя, ну, мы понимаем, что без Христа жизни нет. Тем не менее, да, можно увидеть эту картину как попытку создать новое существо из чего-то существующего. Интересно, а что было бы, если бы также гипофиз пересадить какому-нибудь другому человеку? Или, наоборот, пересадить, ну, собачий, там, в повести понятно, что возвращается в состояние собачье. И да, Вот ничего нету, нечему разговаривать с Богом. Нет такой части, такого органа, так сказать, аспекта стороны, если хотите, вот этого существа, которое могло бы разговаривать с Богом. Но ведь заметьте, то, с чем мы начали, то же самое впечатление от всех остальных. От всех остальных персонажей, важных, неважных, заметных или незаметных в этой повести. Потому что, да уж, ну, Шарик, там, собачка, с Богом не разговаривает, как тогда думали. Ну, я бы вообще так
спорный
советовал
вопрос,
быть сдержанным. Да, насчет собачек-то. Они, может, и не разговаривают, но чувствуют на каком-то более глубоком уровне. Ну, по повести получается, что бессловесная тварь, у него нет души. Друзья, а у остальных? А где она у вас? В чем она выражается? В том, что, как Преображенский брезгливо гневается на какие-то, ну, когда этот человек с пёсьим началом, скажем так, за кошкой, да, вот в этот момент он симпатичен, у него там что-то душевное есть, способность к эмпатии, если мы говорим, да, на биологическом языке. Ну, вот точно так же во всех остальных. И, наверное, это тоже важная вещь, важное впечатление, которое ты можешь, так сказать, вынести из этого.
Когда уже Шариков, уже не собачка, рефлексирующая, кстати, монологи Шарика-то, они там все блестяще прописаны, это «Сову эту мы разъясним», это у нас в доме, например, крылатая фраза, как мы смотрим, как наша собака оценивающая разглядывает какой-нибудь предмет, доселе ей незнакомый. «Сову эту мы разъясним». Ну, не суть. Вот когда уже Шариков, трансформированный этот Шарик, уже двуногий, уже человекообразный, обращается к профессору Преображенскому и говорит ему «папаша», профессор Преображенский ведь крайне возмущается. «Ты кто такой? Ты меня папа...» Вот этой фамильярности, вот этой наглости, вот этой напористости. Но... А я вот читаю, просто как обычный рядовой простой читатель, и думаю, ну ведь, пожалуй, что Шариков-то в своем обращении не совсем уж и не прав. Потому что ведь что-то... Папаша — это фамильярное от папа. Папа — это отец, отче. И вот как Преображенский берет на себя функцию, фамильярно тоже берет на себя функцию Господа Бога по созданию нового живого существа, вот этого гомункула. Точно так же, а чем хуже Шариков, который ему после этого говорит «папаша». Ну, то есть он для него, он создал вот это вот странное существо, и он для него папаша, он создал пародию, и сам Преображенский как будто бы... пародия такая на Бога, только он сам на себя эту роль взял.
Знаете, может быть, как сказать, хуже, чем пародия. Потому что он вот некий персонаж, создает существо, которое является человеком, голем, неважно, Шариков. Ну, он должен нести, как мы предполагаем, некоторую ответственность за то, что он создал. В чем выражается ответственность Преображенского?
Ни в чем.
Он? Нет, почему? Он уничтожил его обратно. Убил его, фактически. А Бог поступает ровно наоборот. Он сам идет на крест за это создание. Знаете ли, я бы сказал, что, ну, так, может быть, в жанре проповеди, но все-таки, что мы перед лицом Господа Иисуса выглядим не лучше, чем Шариков со Швондером, перед лицом там высококультурных Преображенского и Барменталя. Вопрос в том, что нам предлагает Бог и что он делает для того, чтобы мы могли пойти за ним по его пути. Вот как-то так.
Соглашусь, отец Антоний. И вы знаете, Действительно страшный вот этот вот момент, о котором вы сказали. А что делает профессор Преображенский? Он Шарикова убивает. Ну как, слава богу, там на выходе появляется опять та же самая чудесная собака. Он операцию провел обратно, провернул фарш назад, да, и у него опять чудесный пес в квартире, за которого он ответственность на себя как раз взял. Но, вы знаете, хоть какая-то рефлексия по поводу того, как он ошибся дверью. Ну где? Ну что? И там, ну, для меня недостаточно того, что происходит в его сознании в связи с этим. Ведь он увидел плоды своих рук, он мог бы ужаснуться от этого. И мне кажется, что, ну, понятно, это мои такие фантазии псевдохудожественные, но пережив такое потрясение, человек вообще-то может и к Господу Богу прибежать, даже если он профессор Преображенский. Здесь мы ничего подобного не видим. И еще, вы знаете, мне кажется, что ему очень мешает. И вообще, как он в этой точке оказался? Есть такая формулировка, вы меня простите, если она рисковато прозвучит. Услышала ее в Всероссийском федеральном ядерном центре от одного из сотрудников, когда он размышлял про ядерное оружие и, опять же, про то, как мы в этой точке оказались. Он употребил формулировку «интеллектуальная похоть». Мы оказались там, где нас не ждали. Вот, может быть, знаете, как у нас, слава богу, таких экспериментов на собачках, на хороших, и не на каких собачках, как с профессором, как с этим Шариком несчастным, да, сейчас, ну, не проводят, ну, или, во всяком случае, я об этом не знаю, хотя я не специалист, может, что-то такое и есть. А вот ядерное оружие – это то, что реально существует. И как человечество в этой точке оказалось? Открывала для себя новые и новые двери, забрело туда, где его не ждали. Вот это самое, ведь вот эта вот похоть, она, эта страсть, она же может иметь разные формы или обретать разные выражения, не только физическое, но, например, и интеллектуальное. Когда, знаете, синдром Фауста, мне недостаточно того, что есть у меня сейчас, я хочу обладать еще большим знанием об этом мире. И вот, по-моему, с профессором Преображенским что-то подобное тоже происходит, как думаете, нет?
Может быть. Знаете, мне как раз нравится, что Булгаков не дает здесь рефлексии, вот этих лирических отступлений на много страниц про личность в истории. Вот это ничего, и оставляет читателю задуматься. Ну, как-то мне это больше по душе. А теперь, что касается интеллектуальной похоти, ну, все-таки и предал я ум мой исследованию всего, что делается под солнцем. Это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Это «Экклезиаст». И я верю, что автор «Экклезиаста» в этом месте, как и в очень многих других, говорит как пророк. Это важная правда про место человека в мире. Важная часть того, что Библия называет «возделывать и хранить». Все-таки вот исследование умом всего, что делается под солнцем. Да, и это обязанность. Обязанность, которую Бог на нас возложил. Тяжкое занятие, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. А беда не в том, что ты хочешь знать. Беда, мне кажется, в том, что ты хочешь властвовать. И как ты хочешь использовать. Да, вот как бы даешь ты место Богу. Представьте себе вот сюжет «Собачьего сердца». И собака уже приманена, уже дома, все, и профессор моет руки, так смотрит, у него же вот иконочка наверняка в уголке висела.
Ну, кстати, не факт.
Да ладно. Ну, не у него, так у кухарки. И думает, Господи, надо это делать? Я, наверное, смогу. Надо или нет? И какой-то тихий голос где-то там в районе основания черепа говорит ему, не надо. Момент. Или там, Господи, я вот попробую, если это против твоей воли, пусть у меня ничего не получится. А если нет, то пусть получится, но да будет воля твоя. Вот момент, когда ты оставляешь Богу власть, главное место, первое место. Вот что важно. А то, что хочется знать, так, ну, Бог нас сотворил такими. Любопытство, ориентировочный рефлекс, потребность в все более детализированной и все более законченной, скажем так, картине мира, это как раз свойство человеческой природы. Ну, в собачьем сердце об этом нет ни слова, ни полслова, но все-таки это тоже важно понимать. Бог сотворил нас из существ, в которых развивалось и в нас самих достигло предельного развития вот эта потребность понимать окружающий мир, понимать. И понимать пределы своего понимания, да, знать, что Бог непостижим, и учиться с этим жить. Это не такая простая задача, на самом деле. Не выдумывать, как он устроен, там, сущности и прочие благоглупости. Понимаете? Но вот мы такие. Вопрос, еще раз повторю, не в том, что ты хочешь познать, а в том, что ты хочешь познать в библейском смысле, то есть распоряжаться по своему маленькому масштабу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний по первому своему светскому высшему образованию биолог, поэтому вдвойне интересно вести сегодняшний разговор о «Собачьем сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова, повести, которая не столько, может быть, формулирует конкретные вопросы, сколько побуждает нас к тому, чтобы самыми разными вопросами задаваться. Это не из серии «Что хотел сказать автор», а к чему приходим мы, когда читаем «Собачье сердце» вот сейчас, в 21 веке, конечно, это безумно интересно. И вот по поводу того, что кто такой человек перед Богом, в глазах Божьих, кто мы в связи с Богом. Вы знаете, отец Антоний, я вот когда читала, опять же, обращала внимание на определение, эпитеты, которые Булгаков тому же профессору Преображенскому дает, и, не знаю, все ли читатели обращают внимание, что у него там, например, скользкие тупые пальцы, или там в какой-то момент лицо разбойника, или он выглядит как сытый вампир, а операционная выглядит в какой-то момент как лавка мясника. А профессор Преображенский в раже своего вот этого исследовательского интереса как будто бы начинает утрачивать тот самый человеческий облик. И, как мне кажется, это важный вопрос. С одной стороны, вы совершенно справедливо сказали нам, человеческим существам, во владение, в изучение, да, не в пользование, да, а именно, вот, может быть, в изучение, в умножение и в труд дана удивительная земля для того, чтобы мы ее открывали, умножали ее богатство, ее ресурсы, и этими богатствами служили друг другу, людям, Богу, ну, может быть, отчасти там и, в общем, почему и нет, самим себе, не подгребая под себя, да, а просто питаясь вот этих вот плодов. Это, конечно, и мы к этому призваны. Это то, что, к чему призван Адам в Эдемском саду. И вот как будто бы, знаете, вся вот эта вот задача выворачивается наизнанку, и перед нами сытый вампир профессор Преображенский в своей операционной, которая напоминает лавку мясника. Как это вышло? Почему это так? И где граница проходит в таком случае, как себя проверить? Я занимаюсь тем, что открываю мир в соответствии с Божьей заповедью, или я уродую этот мир, становясь вот такой обезьяной? Не то, что обезьяной Бога, а обезьяной человека.
Правильный ответ я не знаю. Все остальные ответы будут частичными, половинчатыми и так далее. Ну вот, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Это вот такое вот вранье, которое было широко известно как лозунг в нашей стране. Его приписывают Мичурину Ивану Владимировичу. Я забыл, в самом ли деле он это говорил или нет. Кажется, все же да. Но не только в нашей стране такого рода идеи присутствуют и фигурируют. Мы только что с вами говорили, владеть или служить. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Ну, в общем, человеческая природа такова, чтобы при всех наших ограничениях, недостатках, жестокостях и немощах, и удобопреклонности к греху, чтобы, несмотря на все это, родилась девушка, которая скажет: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и мог воплотиться Сын Божий. Вот что, собственно, важно. И поэтому, наверное, я полагаю, наше призвание, как сказать, человек – мессия природы. Наше призвание действительно быть в этом мире подобными Господу Иисусу. «Прибудьте на мне, как ветви на лозе». Вот поэтому не надо путать, наверное, наши попытки что-то узнать и понять от попыток переделать в корыстных целях. Понимаете, переделать в корыстных целях. Ну и тот пример, о котором вы говорили, надо знать, что происходит в ядре атома. И раз уж там энергия образовалась, было бы очень неплохо ею воспользоваться, потому что строить сферу Дайсона у нас просто не из чего. Она потребует гигантского количества материала, которого нет на всей планете, и на Марсе тоже. Вот. Но использовать ради своей корысти, ну, задумайся, ну, остановись. И, кстати говоря, ведь в подобного рода случаях это в меньшей степени ответственность ученых, а в большей степени ответственность политиков и вообще того, как устроен человеческий мир, в котором место Христа на кресте.
Сложная история, действительно. И вы, потому что в этом смысле, понимаете, вы говорите об ответственности ученых, политиков, да, по сути, каждого. Есть разве человек, который в своей жизни ни разу не забил гвоздя в тело Христово, не приложил руку к тому,
да,
что происходит?
Да, но важно не это. Важно то, что, тем не менее, мы способны видеть глубже. Понимаете, мы, с одной стороны, сотворены нуждающимися в некоторой законченной картине мира. Мы, большей частью, конечно, сегодня при помощи научных исследований ее все достраиваем, уточняем. В древности в этом смысле это место занимала магия, конечно, и всякая мифология. Но, тем не менее, еще раз повторю, мы нуждаемся в том, чтобы картина мира выглядела более или менее для нас законченной. Но в нас есть и интерес к тому, где она не закончена, способность понимать, что есть вещи, которые вообще выходят за рамки логики этого мира. А вот какое-то, знаете, не откровение Бога, а интуиция. Интуиция Бога, когда картина мира как сложный пазл складывается, но есть что-то ключевое, чего вот ты, без чего ничего невозможно завершить. Это такая тоже удивительная особенность человеческой природы. И мне кажется, что да, конечно, в той или иной степени мы, нас всегда есть за что виноватить. Есть, да. Но важно, что, несмотря на это, Бог от нас не отворачивается. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот, собственно, за это можно держаться. Держаться за признание собственной греховности или несовершенства этого мира, или того, что мы что-то постигли а чего-то не постигли, невозможно. Это не пища сердца. Держаться можно и надеяться только вот на то, что он нас не бросил в тот ад, который мы себе создали, он за нами пришел и не отстанет от нас, пока не вот даст нам возможность выйти на свободу. Вот, мне кажется, это главное, что надо знать о Боге, и на самом деле это главное, что надо знать о человеке.
Спасибо вам огромное, отец Антоний, за то, что делитесь вашими размышлениями и в связи с собачьим сердцем. Вот, знаете, каждый раз своей наглости поражаюсь. Приглашаешь замечательных, очень занятых священников поговорить о книгах. И понимаешь, что это ж получается, это ж я вас гружу тем, что вам придется перечитать, где-то найти на это время. Уповаю лишь на то, что наша классика, она прекрасна, и, может быть, и не без удовольствия. И вы взялись снова за этот текст. И слушатели наши, может быть, после сегодняшнего разговора тоже захотят открыть для себя повесть Михаила Афанасьевича Булгакова. Напомню, сильно отличающуюся по своему духу от фильма Владимира Бортко одноименного «Собачье сердце», который вышел в середине 80-х годов и был таким фильмом перестроечным. Такое высказывание замечательного образованного интеллигента о происходящем вокруг него. А Михаил Афанасьевич Булгаков высказывается, мне кажется, гораздо более за рамками конкретного времени, конкретной эпохи. Его посылы гораздо больше адресованы нам на все времена, за что ему, конечно, низкий поклон. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии, и мы беседовали о собачьем сердце Михаила Булгакова. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».